15 часов московское время. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Это «Эхо» и «Живой гвоздь». Программа «Персонально ваш». И сегодня в гостях писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, очень рад вас видеть.
Взаимно, добрый день.
Да, прежде чем мы перейдем к разговору, и мы будем отталкиваться вот от той рекламы, которая сейчас прозвучит, shop.diletant.media, книга о войне, важнейшие принципы войны с печатью от «Эхо». Это фундаментальная монография о военном искусстве, была написана почти два века назад и с тех пор переведена на многие языки мира, в том числе на русский. Ее автор — прусский офицер, участник наполеоновских войн, чей личный опыт, безусловно, нашел отражение в трактате. Однако, чтобы постичь природу и законы войны, Клаузевиц изучил около 130 кампаний, и вот рассматривая различные аспекты войны, это стратегия, тактика ведения боя, способы наступления и обороны, взаимосвязь войны и политики и так далее, он подчеркивает решающее значение военного гения в исходе сражения. Клаузевиц писал, что война – это неотъемлемая часть борьбы человеческих интересов и поступков. Виктор Анатольевич, вот... скажите, война сегодня – это, мягко говоря, странный способ решения проблем, но возможно ли жизнь без войн, пока остаются милитаристские государства? Как вы думаете?
Ну, тут где тут телега, где лошадь, надо еще разбираться. Потому что, ой, ну, слушайте, я совершенно не философ и не задумывался глубоко над этой темой, но полагаю, что милитаристские государства создаются в интересах просто вполне практических и имеющих очень далекое отношение к собственным интересам государства. Это корпоративные интересы. Военка. Была такая пьеса, я в ней играл по молодости лет, в Табаковской студии, в массовке бегал. «Две стрелы» Александра Володина, автора «Пяти вечеров», да, и «Осеннего марафона». «Две стрелы», детектив каменного века. Действие происходит в каменном веке, такие примитивные первые, да, люди, первые люди, да, первобытные. И вот там появляется такой человек боя, да, который берет власть постепенно, потому что он может, он сильный. Он сильный. Ему как же ему не конвертировать свою силу в кусок мяса? Он же сильный. Он может завоевать, он может наказать своего, он может убить своего, который мешает ему делить кусок мяса. Оттуда замечательный диалог, что достойнейшие должны получать большие куски мяса. Кто-то спрашивает, эта реплика была и у меня тоже, а кто будет решать, кто достойнейший? Достойнейшие и будут решать. Так вот вопрос в том, кто будет решать, кто достойнейший? И то, что на протяжении большей части человечества важными людьми были люди накачанные, сильные, обученные, да, люди, которые могли защитить своих и уничтожить чужих, это совершенно естественно. Не будем глубоко уходить, так сказать, в философию. Сегодня, когда, собственно говоря, ну, все время повторяю это, да, капитализация Apple в два раза выше, да, капитализации всего российского государства со всей военкой, когда ясно уже, а уж в 20 веке это было ясно, а в 21-м спорить не о чем, что побеждают умные. Побеждают умные на длинные дистанции, побеждают свободные. А ум настоящий тянется к свободе, разумеется. Он не нуждается в кормушке. Ему не нужно, чтобы его с тарелочки кормили манной кашкой. Он сам будет зарабатывать и платить налоги, и содержать слабых. Выясняется, что вот эти головастики, а если вы видели первую фотографию Microsoft, да, состава Microsoft, там два десятка от первых акционеров Microsoft. Это люди, которые не прошли бы фейс-контроль ни в одно наше министерство. Это какие-то ботаники, очкарики и какие-то смешные, странные люди. Среди них нет ни одного человека, который умеет собирать и разбирать автомат Калашникова. Или может отжаться много раз и подтянуться. Они поменяли мир. Вот эта группа ботаников, очкариков. Мы вот разговариваем с вами по девайсам, которые в результате их работы произошли генетическим образом, так сказать. Да? Сегодня война, если раньше война хоть как-то была оправдана, то есть существование этого человека боя из пьесы Володина, военачальника, оно было оправдано, ну, тем, что кругом действительно враги, и мало еды, да, и много ртов, и надо отвоевывать, то сегодня все эти, значит, Шойгу бесчисленные, это дикие нахлебники, это дикий нарост на теле человечества, потому что без них-то гораздо лучше. Нечего делить. То, что можно делить, делится мозгами, да, создай условия для мозгов, у тебя будут лучшие мозги, ты будешь богаче жить. Вот и все. Вот и вся стратегия. Да? Но Шойгу-то тут не конкурент, да, и Суровикин не конкуренты. А вот чем они могут торговать? Они могут торговать адом и отступными от ада. И они говорят, если вы не с нами не поделитесь, будет ад. Мы можем создать вам ад. И мир очкариков говорит, ой, погодите, давайте поговорим, не надо сразу ад. Они рэкетиры. Сегодняшняя военка – это рэкетиры. Это рэкетиры. Еще раз, в 19 веке, когда Клаузевиц воевал, и когда Наполеон воевал, ну, это последний такой приступ, да, ощущение, что великий человек, как Наполеон, а великий – это тот, который завоюет полмира. Ну, при Александре Македонском уже были люди, которые думали иначе, да? Но уже при Наполеоне, ну, дальше читайте Толстого. Да, читайте Толстого и все, что он про это думает. Нормальный человек, что он думает про всех этих, да, людей, которые собрались и уничтожают друг друга. Сегодня это уже чудовищный атавизм. Спустя уже полтора века почти после Толстого. Это чудовищный атавизм. Но это работает, мы видим, как группа упырей с ядерным оружием прекрасно с этим оборудуется.
Виктор Анатольевич, а ведь это не только группа упырей, как вы называете, да? Вот я тут вспомнил, как раз вы говорили о свободе, говорили о том, как сегодня люди реагируют на такие инструменты, как война, достижение своих целей. Кинокритик Алена Солнцева опубликовала эссе о том, какие доводы в поддержку политики Кремля она видит, значит, среди среднестатистических россиян. И вот я тоже с ними общаюсь, потому что остаюсь в России, и с ней совершенно согласен, там, значит, совершенно, знаете, такой взгляд на боевые действия, как что-то происходящее где-то там, в телевизоре, не здесь совершенно, ну и политики, сидящие наверху в России, они, конечно, больше знают и больше видят, свысока смотрят, глядят, и поэтому их надо поддерживать. Вот такое мнение. И вот политолог Владимир Пастухов в связи с этим задается вопросом, почему русский обыватель так полюбил войну? Он считает, что это связано не только с производными диктатуры, но и реальными ментальными, эмоциональными скрепами массового сознания, вот как предустановленный софт он назвал. Как вы думаете?
Да. Замечательно. Формулировка прекрасная. Я ее, вот, предустановленный софт, замечательно, да, точно.
Вот, а точно. Как вы думаете, почему война достаточно легко стала для среднего россиянина обыденностью, которая не требует особой рефлексии, что ли, совершенно? Вот, ну, где-то там, да, происходит, об этом, ну, стараются не задумываться.
Пока она происходит где-то там, никто и не задумывается, да? Потом она приходит однажды, в один прекрасный день, оказывается, что ты не в партере, а на сцене. Что это на тебя, да, и на твоих детей падают бомбы. И что, да, и что у тебя нечем прокормить, и надо бежать из дома, и нету дома. Это потом однажды обнаруживается. Кричавший «Хайль» и полагавший, что крик «Хайль» повлечет с собой только оккупацию Польши и захват восточных земель российских, вдруг выясняют, что это имеет отношение, что прямым следствием их «Хайля» являются бомбы американские и советские, которые падают на их головы, на их детей. Тогда патриотизм убывает немножко, как мы знаем, немножечко, да? Любовь к Гитлеру убывает в этот момент. Но уже поздно. Уже Гитлер никого не спрашивает. Ну, можно заменять имена. Поэтому пока это не имеет к ним никакого отношения. И поправлю. Те, о ком писала Алена Солнцева, это не среднестатистические россияне. Это то, что называется upper level, она сама написала, да? Это 45-55 лет. Благополучная московская столичная публика, обитатели, так сказать, престижного Садового кольца, да? То есть вот, то есть я не знаю, может, они живут в Бирюлево, неважно. Важно, что это не то место, это не то, куда уже прилетают снаряды. Не прилетают еще. Вот они так и рассуждают. Там есть две темы. Первая, я писал уже об этом в связи с этим же постом Алены Солнцевой, стокгольмский синдром, Потому что эти-то люди с мозгами более-менее, они вполне ложку мимо рта не проносят, явления связывают. Да? И они вполне в состоянии понять связь между тем, что стало жить хуже и опаснее, и Путиным. Вполне. Но дальше это идет вытеснение. Весь мир такой, с той стороны не лучше. Мы не все знаем, все не так однозначно. Это все вытеснение, стокгольмский синдром. А вот если говорить о том, что вы назвали скрепы, да, или Пастухов назвал некоторыми скрепами, предустановленным, да, софтом, то понимаете, какая штука? Нам особенно нечем гордиться, кроме пролитой крови наших предков. Это ведь беда. Мы же гордимся потерями, мы же меряемся кровью. Мы говорим, мы больше всех, с гордостью говорим, мы больше всех, да, погибло советских людей во Второй мировой. Больше всех погибло советских людей. Мы на этом настаиваем с гордостью. Мы заплатили эту цену. Сами заплатили. То есть это уже отдельный вопрос про Жукова и про то, что бабы еще нарожают.
Да? А почему люди этим гордятся? Почему люди гордятся кровью, как вы говорите, а не, например, русской культурой?
Нет, русской культурой тоже гордятся. Но как русская культура... Понимаете, культуру Толстого, Чехова национализирует народное сознание. Среднестатистическому россиянину приятно думать, что он соотечественник Толстого. Хотя он к Толстому и Чехову, к цивилизации Толстого и Чехова, уже не имеет почти никакого отношения. Почти такой же, как сегодняшние обитатели Афин, к афинской школе, к Софоклу, к Фидию. Да? Это в прошлое, это цивилизация, которую уничтожили предшественники Путина, уничтожили эту цивилизацию. Да? Дочь Пушкина умерла от голода, приятель, в Москве практически в 19-м году. Мы уничтожили эту цивилизацию. Но это не мешает нам гордиться. Народ, значит, национализирует гения. Сначала его травит, не понимает, травит, оплевывает, как правило, а потом национализирует. Это не только русская история. Вот приедешь во Флоренцию, они Дантом гордятся, да? Который вынужден был бежать под страхом смерти из родного города, а сейчас на нем туризм стоит, да, в частности, на нем. Вот, поэтому это нормальная, то есть такая привычная история. Но просто мы почти ничего не можем предъявить, кроме вот этой уничтоженной нашими же предками, моими в том числе, моей бабушкой, моим дедушкой, уничтоженной культурой, да, да, другое дело, что это было добросовестное заблуждение, второй вопрос. Но уничтоженные цивилизации. Мы ею гордимся, потому что же нам еще предъявить миру? И вот Эрнст на открытии Сочинской Олимпиады, не будь дурак, на витрину, когда мы миру предъявляем Россию, то предъявляют одних врагов народа, только представителей разрушенной цивилизации. Но только Гагарин затесался. А так в основном Рахманина, Ахматова, первый бал Наташи Ростовой, чеховские сестры, Серебряный век, все враги, сплошь враги. Все подонки, враги классовые и так далее. Но торгануть ими с миром самое дело. И присоседиться к Толстому. И сказать, я и Толстой, вот мы русский народ, я и Толстой. Отлично, я себя лучше от этого чувствую. От того, что, ну, Толстой, я, мы как бы вот, мы великие, мы великие. Вот, а кроме этого, война, кровь. Вот мы, как русская армия была жандармом Европы при Николае, вот она жандарм Европы. Мы можем взять числительными, мы можем, да, нас тьмы, да, мы повернемся к вам свое азиатской рожей, да, вот это все. И поэтому, поскольку никогда не жили хорошо, то затянуть пояса для нас пара пустяков. Найти оправдание для нищеты собственной, для закупренности собственной, пара пустяков. У Жванецкого была печальная шутка, что патриотизм, я, к сожалению, дословно не помню, но хорошо обоснованное, аргументированное объяснение того, почему мы должны жить плохо. Вот это очень точно.
Я действительно, вот даже по Эриху Фрому, да, бегство от свободы, люди пытаются к чему-то примкнуть, к чему-то великому, при этом, вы знаете, очень и смешно, и грустно наблюдать, когда люди, говорящие о том, что вот мы гордимся Чеховым, Толстым, Пушкиным, они и не читали-то ни одно произведение, ничего особо не помнят. Ну, да, вот знаете, о свободе как раз, о бегстве от свободы, тут тот же Пастухов пишет, что свобода в России приживет только тогда, когда русский обыватель почувствует в ней практическую потребность. Тому, кто в будущем решится снова поставить на эту лошадь, придется соблазнять русское общество не тем, насколько хороша свобода, а тем, как именно свобода даст ему то ощущение своей силы, независимости и пользы, к которым оно подсознательно стремится. Вот. Что нужно для того, чтобы россияне перестали бежать от свободы? Как вы думаете, какой сценарий? Это потому, что уже много было исторических моментов в истории, богатой истории нашей страны, да, когда кажется, эта свобода вроде бы и появлялась, но ее упускали, бежали от нее подальше.
Вы знаете, что, тем не менее, годы реформ, так сказать, Россия конца 19 века, сквозь все, но, к сожалению, не до реформы, мы все время возвращаемся к этому слову, не до реформы, невозможно, да, пропасть нельзя перепрыгнуть два прыжка, но появлялся класс состоятельных свободных людей в России, появлялся уже, он уже был. Он был потом уничтожен в 17-18 году и дальше. Он был уничтожен, но он уже был. Уже были люди свободные, уже были люди, да, ну, с опозданием на несколько веков по отношению к Ганзейской унии, да, и к Хартии вольностей, да, начал появляться состоятельный независимый класс. Тот самый средний класс, который по классике, так сказать, должен вытащить. Не получилось. Не получилось. Я не, опять-таки, это слишком сложный вопрос, и я не готов на него ответить просто. Потому что ответить просто значит ответить гениально. Всякая сложность, она запутывает, как правило. Не знаю, почему не получилось, не могу в одно слово сказать. Но когда-то, 20 с лишним лет назад, меня возили по Белоруссии, это был последний раз, когда мне можно было так нормально попутешествовать по Белоруссии, и в частности по местам моих дедов-бабушек. Я хотел посмотреть на местечки, из которых вышли мои предки. Я впервые там оказался. Впервые, видимо, последний раз. И вот меня привезли на родину деда в городище, значит, такое, которое раньше было еврейским местечком, но уже с 20-х годов, там, до всякого Гитлера уже не было никаких евреев, разумеется. Вот. И меня водили по этому городищу, в котором когда-то родился дед, а сейчас обыкновенная белорусская деревня. И я тогда зашел в эту избу какую-то вот в этом и увидел этот пейзаж, с запахами, нищета, распад, запах тухлой рыбы, какой-то рыбзавод там, да? Вот, несчастный сидит там какой-то дедушка, сидит в углу у него, значит, вымпел, советский коврик с оленем и телевизор, в котором Ван Дамм кого-то там убивает. Черно-белый, плохой телевизор. И убитый «Жигуль» где-то во дворе, абсолютно ржавый убитый «Жигуль». И я тогда писал, как бы сделать так, чтобы... Ну, конечно, они за Лукашенко были, тут вопросы даже. Как бы сделать так, чтобы эти люди... Вот когда Лукашенко не будет? Когда эти люди поймут, что свобода нужна не для Страсбурга, и не для Алексея Адамовича и Василия Абыкова и Светланы Алексеевича, каких-то людей, которые живут на Западе и мечтают погубить свободную Беларусь. А свобода нужна им, что на выходе через какое-то время у них будет не «Жигуль», а «Шкода» хотя бы. И дороги будут, и сынок, и телевизор будет лучше. Да, и обстановка будет лучше, и они будут здоровее и так далее. Но вопрос в том, что это не происходит на первом повороте шестереночного этого колеса. Но это не сразу. А терпения не хватает. Вот свобода есть, или свободы начинают пользоваться бандитски, как у нас вполне в 90-е годы. И когда человек видит, это вот это свобода, да, красные пиджаки, социальное неравенство, да, города, закатанные под асфальт, менты вместе с бандитами, и он начинает тосковать по советской власти. Ему сказали, что это и есть демократия, а это не демократия. Это бандитский капитализм называется. Да? И поскольку те, кто разводят, да, они очень лихо разводят мозги, и людям предъявляют вот этот бандитизм и говорят, вот это либерализм и демократия. А лихие 90-е, ну, конечно. конечно, лихие 90-е. Причем это
многие
говорят
слова
именно...
негативную коннотацию.
Конечно, причем сегодня это говорят именно те, кто были бенефициарами лихих 90-х. Потому что Путин — это и есть лихие 90-е. Путин в чистом виде. Путин, а не я, лихие 90-е. Это администрация, сросшаяся с бандитами. Это власть, сросшаяся с бандитами. Это варьё.
Виктор Анатольевич, ну вот смотрите, телевизоры у многих людей стали лучше, современнее. Доходы-то появились в начале 2000. А почему ничего не поменялось?
И в телевизоре стало лучше видно Скобееву с Соловьёвым.
Вот это и объяснение.
Да, конечно. В телевизоре стало гораздо лучше видно Скобееву с Соловьёвым. Можно их просто наслаждаться в хорошем. Причём телевизор-то западный. Но из этого западного телевизора, сделанного как минимум по западным лекалам, да, очень удобно обсирать Запад. Это вот такая технология. Ну, собственно говоря, да, они все в этих девайсах, мы же, это постоянный повод для шуток, что наши самые главные антизападники, если оставить только наши, произведенные там в России, они просто голые будут. Ну, не знаю, может, носки, не знаю, да и носки вряд ли. Нет ничего на них, ни на них, ни вокруг них. Если волшебным щелчком, так сказать, просто убрать из пейзажа все, что произведено или изобретено на проклятом Западе, пиндосами и гиропами, то выяснится, что голые сидим, просто голые при лучине.
Ну вот смотрите, Владимир Путин ведь недавно совсем пояснил, что враги-то это не, ну если так вот упрощать, да, то, что он сказал, хотя куда уж, враги-то это не западные страны, да, вот не все люди, как бы жители этих недружественных государств, а это те элиты, которые, значит, просто вот катят бочку на Россию, ну вот будем... их лексикой пользоваться. Вот, пожалуйста, а почему нельзя тогда пользоваться? Не люди же враги, а правители.
Да, нет, система... Нет, если разбирать по косточкам эту демагогию, то штука в том, что на Западе есть обратная связь. И политик транслирует некоторое наполнение, да, вот так вот, динамику внутреннюю. Трамп явился ниоткуда. Трамп – транслятор настроений, которые были. Да? Трамп или да, Обама – неважно. То есть важно, но сейчас речь о другом. А это трансляция настроений. И там есть обратная связь. И там есть выборы. И там сегодня Трамп, а завтра, глядишь, не Трамп. А послезавтра, глядишь, опять Трамп. Но там есть, там невозможно узурпировать телевизор. Там невозможно узурпировать выборы. Невозможно узурпировать суд. И поэтому колесо со скрипом хуже-лучше, виляя направо-налево, но эта машинка едет. И на длинной дистанции, повторяю, на длинной дистанции, это очевидный выигрыш. И каков бы ни был Трамп или Байден, да, и там, не знаю, Хиллари Клинтон, в самые там элиты могут разбиться в лепешку в ярости, да? Но тем не менее, машинка работает. Сменяемость власти. А засада России в том, что мы позволили по Франклину, да, тот, кто теряет, тот, кто отказывается от свободы слова, отказывается от всех свобод. Сначала свободу слова отдали, и тот, кто отдает свободы за безопасность, говорил Франклин, не получает ни того, ни другого. Вот классика, мы просто прошли по этому пути. Нам сказали, не нужны свободы, мы вам гарантируем, все будет хорошо. Сказала старшая группа детского сада. Дяденька сказал, что все будет хорошо. Ну тогда расслабляемся, лепим кулички. Дяденька же сказал, что все будет хорошо. Он же старший, он же умный. Вот он нас кормит иногда. Да, на горшок высаживает. Нормально. Отказались. Не хотим сами думать. В итоге именно те люди, которые отказались от свободы ради безопасности, вот на них помаленьку начинают уже падать бомбы, помаленьку. Я уже не говорю об уровне жизни и всем остальном, и о том, каким оброком, так сказать, они обложили собственных детей и внуков. Ну, Господи Боже мой, классический главный урок истории заключается в том, что никто не извлекает уроков из уроков истории. Бернард Шоу. Вот мы в очередной раз это показали.
И вот те самые события, которые, за которыми мы наблюдали в Грузии, протесты, пока победившие, скажите, это вот тоже объясняется существованием институтов, которые, как и в Соединенных Штатах, не дают возможности одной политической силе занять всю плоскость?
Смотрите, пока работает, причем не то чтобы работает, но пока, как минимум, да, это общественная сила. Тысячи людей, сотни тысяч людей, выходящих на площади, я уже всегда говорю, любая власть такая авторитарная или потенциально авторитарная, они очень уважают числительные, они не понимают слов. Слова для них, значит, это только, так сказать, пиар или черный пиар, да, пропаганда. Вот. Они понимают числительные. Вышло 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, да, это уже на эти с этими числительными одними водометами не обойдешься на длинной дистанции. То есть можно разогнать, но одним водометом не решить. И мы видим, как в Грузии, в Израиле сейчас, в Грузии пытались, значит, закон об агентах, в Израиле по нашим лекалам, да, правящая коалиция попыталась отменить независимый суд, взять под контроль суд. Выходят сотни тысяч людей. И очень серьезная прям турбулентность. Пока работает. Там, где есть все-таки представление о том, что нельзя просто сломать о колено, там, где это все-таки страна, а не концлагерь, там это на длинной дистанции, я надеюсь, сработает. Я слежу, естественно, и за тем, что в Израиле, и за тем, что в Грузии, и понимаю, что ситуация очень обоюдоострая, но, тем не менее, общественное сопротивление, общественная реакция есть. То есть нервная система... Нету пролежня на месте кровообращения. У нас пролежи на месте общественного крови. Там уже ничего нету крови. Это просто синее все. Это мертвое. Можно ампутировать.
Тем временем вы говорите, что это пока работает, но вот, например, во Франции, в западной демократии, ну, как-то, видимо, нет. Протесты там продолжаются уже много недель, но вот правительство использует Конституцию, ее особую статью для того, чтобы провести свой законопроект без одобрения парламента. Вот это что? Это плохо?
Это плохо. Смотрите, я не знаток, так сказать, французского устройства. Но, насколько я знаю, французов все-таки одну бастилию они снесли, да, уже. Значит, да, и еще, если кто-нибудь попробует построить бастилию, они ее снесут. Вот кто угодно, только не рабы, да? Смотрите, ну, администрация не навсегда, вот в чем дело. Эта администрация не навсегда. Если администрация пойдет сильно против настроения большинства, то есть инструменты для убеждения, во-первых, у оппозиции есть свободная пресса, да, где можно обсуждать эти проблемы, есть выход на улицы, и водометами вопрос не решается на длинной дистанции, на длинной, с большими числительными, не решается. Есть суд, и есть, наконец, выборы, где бывшие телезрители становятся избирателями, и администрация меняется, она в любом случае поменяется, но если она пойдет сильно поперек, она меняется кардинально, да? И повторяю, есть суд, который очень внимательно смотрит за соблюдением законов. И невозможно... Зорькина нету, понимаете, во Франции. Ну вот не завели Зорькина себе, да? Что-то там другое на месте суда. Вот. И на месте ОМОНа там не мордоворот, так сказать, да, не мордоворот, который лично предан Макрону. Потому что если не будет Макрона, то не будет Франции. Ну попробуй, кто скажет, не будет Макрона, не будет Франции. Значит, Макрон скажет мочить, будем мочить. Нет, так не будет. Поэтому на длинной дистанции я за Францию более-менее спокоен. За Израиль, кстати говоря, меньше там конституции. Нет, там сложнее немножко. Грузия, вот турбулентность проходит очень серьезно. Нет, рай на земле не наблюдается. Но степень отдаления от ада все-таки разная. Вот подождите, что сейчас у нас... Пауза, да?
Нет. Пауза. Вам тут вопрос очень интересный про войну. Давай. Но если вы хотите что-то сказать, да.
Я про отдаление от ада. Просто боюсь, иначе не успею. Смотрите, пока мы тут с вами обсуждали все какие-то общие теоретические, исторические вопросы, тем временем посадили Ройзмана. Да? Это к вопросу о приближении к аду. Причем посадили уже вообще не заморачиваясь вообще ни с чем. За пост ВКонтакте, которого он не писал.
Вот ради чего это делается, действительно? Какая польза это практически, или это месть?
практически это месть, и это утверждение правил игры. Это ты лежишь вниз лицом, и надзиратель, положивший тебя вниз лицом, проходя мимо, еще немножко пинает тебя ногой под ребра. Так, профилактических целей, чтобы ты знал, что он может пнуть ногой под ребра, а может изнасиловать, да, а может придушить, а может что угодно могут с тобой сделать, да? Просто профилактический пинок под ребра, уже лежащему вниз лицом. Я не про Ройзмана, я про нас, потому что это же нам адресовано. Ну и Ройзману тоже, потому что человек сказал, что он на миллиметр не подвинется с Родины. И таких людей несколько вот в публичной плоскости, которые не просто не подвинулись с Родины, но и продолжают ну, называть вещи своими именами, войну войной. Вот Ройзман, вот мой друг и сын моего друга Володя Кармурза, тяжело больной, которого просто убивают, как и Навального в тюрьме. Вот через несколько дней, через неделю будет второй суд над Мишей Кригером, моим другом, активистом. Он не политик, его имя чай реже упоминается, чем имена Навального, Кармурзы, Яшина и Горинова. Да? Он просто активист, он просто честный человек, который десятилетия напролёт, да, собирал деньги на политзаключённых, да, абсолютно бескорыстнейший, один из лучших людей, которых я знаю. Его посадили, он не...
А вам понятна их принципиальная позиция оставаться в России, делать что-то здесь, когда понятно, кажется, уже много раз, да, мы видели, чем это заканчивается.
Айдар, есть, да, нас мучают, я все время цитирую Монтэнь, нас мучают не вещи, а наше представление о них. Вот представление Кригера, Ройзмана, Карамурзы, Яшина, Навального, оно таково. Можно только развести руками, охнуть, восхититься. Но бессмысленно говорить, что ж ты делаешь, потому что он живет свою жизнь по своим законам, исходя из того, что для него является принципиальным. Восхитимся этими людьми и попробуем просто, ну, в случае с Кригером, да, этап неизбежен. Представьте себе, что его признают невиновным, невозможно. Второй западный окружной военный суд будет его судить 24 марта в 11 часов. Я нашли шпиона, да. Мишу Кригера. Я призываю тех, кто может, кто захочет, приехать поддержать его. Повторяю, приговор практически предрешен, но просто человек, который пойдет по этапу, хорошо бы, чтобы он знал, что это не, ну, что хоть кто-то о нем помнит, кто-то о нем знает. Хуже всего это вот вакуум этот, когда человек, который кладет свою судьбу, свою жизнь, да, и на, в общем-то, да, говоря высоким слогом за Россию, да, когда выясняется, что это никому не нужно, что пожимание плечами и усмешка ответом от тех, ради кого он это делает, это, я думаю, довольно тяжело. Это тяжелее, чем СИЗО для Миши Кригера, и чем этап. Придите поддержать, увидите своими глазами одного из лучших людей России. Это я вам обещаю.
Но вы знаете, вот тут Аббас Галямов написал об этом, что десакрализация в первобытном обществе – это страшная вещь, Путин сам падет жертвой избранной им стратегии. Ну вот, собственно, да, вот это беззаконие, да, когда все работает по понятиям, как в случае с Ройзманом, как вы сказали. Это ведь и угрожает и власти. Неужели власть этого не понимает, или они как-то пытаются, хотят с этим совладать? Чем это может закончиться?
Послушайте, после них хоть потоп. Они же живут, они временщики. В отличие от Ройзмана и Кригера, и Навального, и Яшина, и Карамурзы, им совершенно по барабану Россия. Они временщики.
Россия понятно, да. Но им не по барабану сами они. Ведь
они
это
полагают, что они проскочат. И, скорее всего, нет. Они, скорее всего, проскочат. Скорее всего, в тот момент, когда, значит, начнется тектонические какие-то процессы, мы их не увидим, и большинство из них благополучно доживет на своих асьендах. И будет кривиться и говорить, ну вот видите, вот вы видели этот вот рабский русский народ, да? Это все проверенные истории. Большая часть из них, к сожалению, доживет свою жизнь безнаказанно и в полном шоколаде. А когда кто-то на кого-то монетка встанет на ребро, кого-нибудь одного отловят и торжественно расчленят. Да, ну это понятно. Потому что к тому времени, когда песочные часы перевернутся, ни о каком законе, адвокатах речи уже не пойдет. Я уже говорил, защищать Путина, если его поймают когда-нибудь, и обеспечивать его права заключенного Путина будет Лев Александрович Пономарев. Уверяю вас. Других-то не найдется. Других не найдется. Вот. Поэтому,
это хорошо или плохо? Помните, мы хорошо. Как-то с вами, кажется, говорили в эфире, что некоторые придерживаются такой позиции, что врагам прав человека никаких прав человека.
Нет, но это тогда, это классика. Я все время цитирую, рассказываю эту притчу времен династии Минь китайскую, о том, как обезьяны заперты с человеками, с людьми в клетке, да, и ключ в руке у обезьяны, и человек может обхитрить обезьяну, отобрать ключ, но сам становится обезьяной в этот момент. И он сидит в клетке. Не надо превращаться в обезьян. Не надо превращаться в обезьян. Ничего хорошего из этого не будет. Если мы, ну, условные мы, когда-нибудь, да, и неважно, если следующая власть в России возьмет наследственно, так сказать, возьмет в наследство от предыдущей власти право на беззаконие, просто поменяв полюса, да, понимаете, если бы к власти пришли такие люди, как Яшин, Карамурза, Кригер, то беззаконие, можно было бы поручиться, что беззакония бы не было. Но придут-то другие, придут с той стороны, сначала, по крайней мере, патриоты. И тут, Господи Боже мой, начнется такая революционная целесообразность, что вам мало не покажется никому. И этим мало не покажется. Но повторяю, мир велик, они все слиняют в последний момент. Они тут все отлажено, уверяю вас. И, ну, кого-то поймают, но, значит, это будет какой-то крайний человек. Системно, к сожалению, системного правосудия не будет. Его не было даже за пределами Нюрнбергского процесса, двух нюрнбергских процессов. Его не было даже в Германии. Очень многие активисты НСДАП благополучно доживали в Германии, даже не в Аргентине. Да? К сожалению, повторяю, никакого массового правосудия не будет. Но мы замечтались. Пока что, мы только подходим к настоящему террору, потому что то, что происходит сейчас, чем больше будет окукливаться Россия, чем больше будет вот этот, значит, изоляция ее и превращение для мира всего в Туркмению, оно, в общем, произошло. Просто Туркмения с ядерным оружием, такой полупхиньян, да? Тем тяжелее будет внутри тем немногим, кто остался внутри и настаивает на человеческих правилах, на своем достоинстве.
Собственно, вот эта попытка задействовать детей, несогласных, вот Маша Москалева, да, очень известная, да, история. Таких историй, на самом деле, очень много. Это тоже, это неудивительно, это вот так вот развивается система. То есть вас это...
Ну, она развивается... Но она развивается в сторону «дети врагов народа», да, члены семьи изменников Родины. О чем вы говорите? Она развивается, ведь ничего нового они не выдумывают, все же уже было. Все это уже было, механизмы известны, они хорошо работают. На короткой дистанции хорошо работают. Если у человека отнять ребенка, он становится, как правило, у одного отнимешь ребенка, глядишь, что других вокруг очень послушные, да, уже и не заикаются, уже и детского рисуночка не будет, уже с детьми проведут работу. Вот все, кто знает про историю с Машей Москалевой, проведут работу с детьми. В мое время, кстати говоря, как, я не знаю, годам к 10-11 я узнал, что то, о чем говорят дома, не надо об этом говорить, не надо об этом говорить в школе. Но это двоемыслие было абсолютно нормальным в поздние советские годы. И никто, между прочим, особенно нет. Не, ну, Господи Боже мой. Ну, могли вызвать, вот в аналогичном случае, наверное, если бы я нарисовал американский флаг какой-нибудь, значит, не знаю, или что-то еще такое. Ну, вызвали родителей в школу. Но уже в 70-е годы, 60-е, о лишении родительских прав речи не шло. Мы сейчас гораздо глубже, чем советский застой. Мы классическом, в сталинском уже ментальном состоянии, конечно.
Ну вот смотрите, еще одно. СМИ пишут, что из Московского международного университета уволили двух преподавателей журфака. Это одна из многочисленных историй. Один из них, это мой коллега, кстати, по «Эхо Москвы», после доносов студентов. Там очень интересно, что на странице вуза, знаете, какой красивый лозунг висит. «Университет – это место, где идея целого и интегральный взгляд на мир формируется с помощью знания».
Вот так. Вот такое знание. Очень точная фраза. Вот там формируйте. Вот это вам новое знание, а теперь формируйте взгляд на мир. Прекрасно. прекрасно. А я думаю, что те, кто вешали этот лозунг, имели в виду что-то другое, но нам не дано предугадать. Послушайте, эти студенты ничего, кроме Путина, не видели. Понимаете? Слаще морковки не ели. Ничего, кроме Путина, не видели.
Ну, подождите, нет, как это не видели? Ну, вот я не тоже, видели. Фактически, я 3 года своей жизни жил не при Путине. И вполне себе, знаете, я и мои ровесники, это поколение, которое выросло в условиях культурной глобализации благодаря интернету, и не только интернету. Очень сложно просто вот мне лично понять, что толкает моих ровесников и мое поколение на такое, что их мотивирует, почему это происходит.
Ну, послушайте, ну, все-таки содержимое головы – это вещь, да? Ну, вам повезло. Вам повезло с книжками, с кругом общения с папой и мамой. Да, повезло. Ну, не знаю, как так получилось, что вы не за Путина, я не знаю. И почему. Значит, но большинство, большую часть, мы уже говорили об этом, sapiens sapiens, да, нас называется наш вид, да? Sapiens sapiens. Человек разумный – это не точный перевод. Я бы сказал, он нуждается в расшифровке. Это человек – это такое животное, у которого есть возможность стать разумным. Просто у собачки нету возможности. Вот собачка бежит по тоннелю, который – это образ Глуховского Дмитрия. Вот она же всю жизнь бежит по тоннелю, который ей прокопала природа. Собачка не может стать ничем другим, кроме собачки. Ее можно обучить каким-то трюкам, но не более того. А человек… Давно замечено, у Шаламова есть фраза, которой многие возмущались, что дистанция от мужика до его лошади да, гораздо меньше, чем от лошади до мужика гораздо меньше, чем от мужика до Канта. Ну, мужик гораздо, да, он гораздо ближе к лошади, чем к Канту. Ну, мужик в каком-то таком шалам, нам надо уточнить содержание термина, но тем не менее, да? Значит, мы, в принципе, по природе ближе к лошади, чем к Канту. Просто есть возможность, опираясь на серое, так сказать, на тонкую пленочку серого вещества, там миллиметровую, меньше миллиметра, да, есть возможность куда-то продвинуться, как-то развиться. Кто-то развивается вообще до Аверинцевой, до Мардашвили, да, до Вячеслава Селча Иванова. То есть вверх путь безграничный. Я читал, что человек использует какую-то немалую часть только своих ментальных возможностей за всю жизнь. То есть мы умираем не израсходовав того, что дала, тех возможностей, которые дала природа. Ну, мы чуть-чуть отрываемся от лошади, да, от коня. Вот. А кто-то не очень отрывается. А легче жить в стае, а живущие по законам стаи и не задающие лишних вопросов, их формирует телевизор, среда. Общая среда. Сергей, и вульгарность. Простая вещь. Вульгарность, просто вульгарный интерес. Вот ты говорил, как сделать так, чтобы люди поняли, что свобода выгоднее. Вот на сегодняшней дистанции выгоднее быть за Путина. Простой ответ. Выгоднее. Потому что если ты против Путина, то ты идешь по этапу. Если ты принципиально против Путина. Если ты принципиально за Путина, ты получаешь финансирование. Как шаман. Получаешь 40 миллионов на оперу «Князь Владимир». Да? Вот и все. А все остальное подробности. Подробности.
Сергей Бунтман по этому случаю пишет. Удивляемся, что студенты пишут доносы. А кто жег книги в 33-м на Бебельплац?
Да. Это были студенты. И вообще... А вот образованщина, полуобразованный человек – это самое опасное. Потому что человек вовсе не образованный, знаете, он не в курсе, что надо жечь Гегеля и что есть евреи. Ну, ему просто не приходилось. Это Тендряков, вспоминал замечательный советский писатель Владимир Тендряков, он был комсоргом в 52-м году в Литинституте, а он из Вологды. И вот он в 52-м году во время антисемитской государственной кампании узнал о существовании евреев. Он не знал. Там откуда он приехал из Вологды, там не было этой проблемы и этого вопроса. Он никак не относился к евреям, он не знал об их существовании. Но он приехал в МГУ, и в МГУ на журфаке ему объяснили, как комсоргу, что вот с этими надо бороться. Вот это полуобразование – это вещь очень опасная. И, конечно, студенты жгли книги, конечно. А человеку на земле, там, крестьянину, что ему? Он не будет бороться с Фихтвангером. Он не знает о его существовании.
14 марта Совет Безопасности ООН по инициативе России, кстати, обсуждал русофобию. И вот там примечательна речь оппонента российских представителей, профессора Йельского университета Тимоти Снайдера. Может быть, читали его речь. Вот по его словам, российские власти лишь изображают жертву, когда говорят о русофобии. Вот тут вопрос был в чате как раз недавно, уже не помню, кто его задал. Вот все-таки имеет ли место русофобия, имеет ли место быть? И есть ли основания у России говорить о ней сегодня или действительно это изображение жертвы?
Конечно, изображение жертвы. Конечно, это адресовано прежде всего внутреннему потребителю. Это синдром осажденной крепости, без которой они не могут руководить. Как только этот синдром осажденной крепости пройдет, как только население перестанет существовать в неврозе по поводу того, что кругом враги нас хотят захватить, а Мадлен Олбрайт, царствие небесное, хотел расчленить Россию, и Патрушев проник в ее мозги, как вы помните, да, в подсознание. Я не шучу. Это я напоминаю все время, как складывается, как это делается. Они проникли, доложили Путину, что проникли в подсознание Мадлен Олбрайт, и что, оказывается, она хочет расчленения России. Через какое-то время о том, что Мадлен Олбрайт хочет расчленить Россию, и что таков план Запада, уже писали, как о вещи доказаны. Но, как известно, Мадлен Олбрайт хотела расчленить Россию. Если этот невроз снять, если вдруг каким-то волшебным лекарством вылечить россиян от мысли, что кругом враги и все хотят их погибели, то, глядишь, они через какое-то время продышатся и начнут сопоставлять уровень своей жизни с уровнем жизни в соседних странах. Да? Безопасность, качество жизни, продолжительность жизни.
Нет, это не метастазы, которые... Искоренить невозможно. Нет, практически.
Послушайте меня. Все-таки всякое сравнение хромает. Метастазы, человек умирает, но его дети живут. Но его дети, внуки живут. Значит, секундочку. Есть случаи неоперабельные, нелечимые, бесполезно. Надо дать действительно человеку уже дожить жизнью в его сознании. Но отравили детей уже. Ладно, студентов. Уже, повторяю, маленькие дети уже читают стишки там про букву Z. Их уже, да, как я читал про елочку и про там, правда, про дедушку Ленина тоже читал, да? Но они теперь про букву Z, да? Их уже отравили. Их уже лечить надо. Дедушек лечить уже не надо, дедушки какие есть. И бабушки. А вот этих, да, детей жалко. Детей жалко. Значит, еще раз. Вся русофобия — это... политика Путина, который, его политика практически реально ведет к распаду России и уничтожению, так сказать, да, к уничтожению России как страны, как цивилизации. Запад Христом Богом, только ему надо, чтобы ему перестали держать пистолет у виска. Вот с Карибского кризиса. Интересы Запада очень просты, да? Чтобы Советский Союз, Россия перестала угрожать уничтожением. Перестала сеять вокруг, да, катастрофу. Вот единственное, что им нужно от нас. Должен сказать, а что касается, собственно, русской культуры, то ну просто парадным маршем идет по сценам, да, Прокофьев, Рахманинов, Шостакович. Не все продолжают переводить и переиздавать русскую классику. Все нормально. Все нормально с уважением к русской культуре.
Тем временем Германия, например, отказалась принять этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян и жителей Беларуси. Вот скажите, может ли какая-либо...
Это какая же-то русофобия? Это борьба с режимом Путина. Да, естественно, не надо соревноваться.
Просто это выглядит как борьба с российскими спортсменами. Почему тут Путин? Ему, по-моему, не холодно и не жарко от этого.
Нет, нет. Спорт, большой спорт, это огромный пиаровский ресурс. Огромный пиаровский ресурс. Мы об этом говорили в этой истории с Олимпиадой в Сочи, значит, чемпионатом мира по футболу в России. Это огромный пиаровский ресурс, который очень технично был использован. Я писал об этом, и это прямая связь и Берлинская Олимпиада 36-го года. Это огромный пиаровский ресурс. И когда представители страны-агрессора, убийцы, не они убийцы, а представители страны-убийцы, да, как ни в чем не бывало, выходят, с какой стати? Нет. надо дать понять, мы, Путин загнал Россию в угол. Он сделал так, что тормозишь перед тем, как признаться, что ты из Москвы. Он сделал так, что мне, что я сжимаюсь внутренне перед тем, как сказать, что я из Москвы. Каждый раз. Он это сделал. А до него все было нормально. Более того, возвращаясь к как бы причинам этой войны. Вот я уже говорил об этом. Вот девушка-роженица в Мариуполе, которая стала каким-то символом тогда, да? Там фотография знаменитая, девушка, завернувшаяся в одеяло. Да, вот во время бомбежки, значит, роддома. Вот ее аккуратненько приспособили, привезли в Россию, дали смету, она в каком-то благотворительном фонде, да, возит гуманитарную помощь на Донбасс. Я бы хотел у нее спросить, рассказывает о том, что где вы были 8 лет, все, ее обучили этой риторике. Ну, ей деваться некуда, она заложница. Но если можно было с ней поговорить, я бы спросил, Марианна, вас что с вами делали все эти годы за то, что вы русская и говорите на русском языке? Каким образом вас терроризировали, вас били по щекам, насиловали, запрещали говорить по-русски, не брали на работу? Как выражалась русофобия? Вы русская, живете, да, в Мариуполе, на украинской территории, говорите по-русски. В чем выражалось? Почему? Ах, никак не выражалось. Тогда, может быть, попробовать догадаться, что бомбежка Мариуполя не связана с тем, что защищали вас. И угроза вашей жизни была только в связи с этими бомбежками. А до этого не было угроз. Вот и вся русофобия. Вот и вся русофобия. Она высосана из пальца именно для того, чтобы держать в напряжении, в безрассудном напряжении, в неврозе, держать население. Пока это удается очень успешно.
Виктор Анатольевич, вот я возвращаюсь к спорту. Вы сказали, что это такой инструмент пиара, да, и представители страны-агрессора не должны где-то участвовать и представлять эту страну, собственно, на международной арене. Скажите, а чем тогда, например, культура отличается от спорта? Может, вообще тогда всем россиянам запретить выезжать из страны стоило бы лидерам?
Россиянин, да, Дмитрий Черняков, который ставит оперу «Война и мир», по-моему, в Мюнхене, не помню, да? Да, и дирижер, тоже русский, который руководит этой оперой, забыл фамилию к стыду своему, да? Они представляют себя. Они представляют себя. В скобках нету Дмитрий Черняков из команды России, да? Нет. Артист представляет себя. Пикассо представляет себя, да? И так далее. Себя представляет Пикассо, ни Испанию, ни Францию, ни там, да, можно уже ставить ударение в разных местах и делить его потом. Но он, Пикассо — это Пикассо, да? А вот и все. А сборная, да, спортсмен, да, он представляет, там есть флаг. Вот это довольно существенно. Кроме того, культура тоже проводник. Культура тоже проводник. Поэтому нетрепку попросили пару раз уже. Ну, потому что они нас слишком близко. Пропахло Путиным, потому что.
Ну, смотрите, они представляют Россию, представляют флаг, но ведь получается, что если мы вот так смотрим на вещи, то тогда ставим знак равно между Россией, ее флагом и режимом Владимира Путина. Правильно ли ставить знак
между
равно?
Между флагом уже можно ставить, конечно. Уже можно ставить. Когда мы ходили с триколором в 90-м году, да, триколор означал, символизировал выход, альтернативу красному знамени, кровавому, да, знамени, под которым были убиты миллионы людей, знамени тиранического государства. Это было, но образы наполняются содержанием, символы наполняются содержанием. И Россию за 30 лет...
Ну, получается, что символ у вас отняли. Отнял Владимир Путин.
Почему нет попыток отнять уже не
обратно, имеется в виду, идеологически?
Каким образом? Ну, нет, это безнадежно. Безнадежно. Ну, давайте, как, он уже такой. Нет, тут не весовые категории. Как я, проникну в Кремль, значит, сниму триколор с Кремля и замотаюсь с него и буду бегать. Как вы это представляете? Послушайте, символы наполняются содержанием. Красное знамя с серпом и молотом когда-то символизировало фабрики рабочим, земли крестьянам, мир народам, вот это все. Потом прошло какое-то количество десятилетий, небольшое. Выяснилось, что красное знамя символизирует ГУЛАГ, ГУЛАГ, интервенции, да, Сталина и всю эту чудовищную систему. И стало неловко. Для моей бабушки «Интернационал», да? Для моей бабушки и моего дедушки это были священные звуки, гимн Советского Союза, были священные звуки. Потом это наполнилось другим содержанием. С этим уже ничего не поделать. Свастика тоже была когда-то индийским символом там, плодородия. Бессмысленно сейчас, да? Индийцы, выходите там за свастику, отбивайте свастику. Все.
Получается, свастика, что диктаторы, где бы они ни появились, могут украсть совершенно любой символ, испортить его и отнять.
Да, да.
А если пацифик кто-нибудь украдет? Вот какой-нибудь диктатор возьмет и пацифик. Что, отказываться людям, которые...
Послушайте меня, истинно конкретно. А люди, которые дискредитируют, да, какой-то знак, символ. Символ, может быть, слово могло быть прекрасным, но оно наполнилось, да? Оно ассоциируется с другим, и это очень серьезная вещь. Это очень серьезная вещь. И дискредитированы очень многие понятия, очень многие символы, очень многие слова. Я об этом писал применительно к феминизму там какое-то время назад, да? Что когда суфражистки и борьба за права, когда это борьба за права, когда феминизм — это Насрин Сатуде, иранская правозащитница, которую секли плетьми и посадили на 30 лет за отказ надевать хиджаб, когда это, значит, да, то это одно наполнение. Когда голые визжащие тетки с надписью «Фемен» выскакивают из засады на каких-то там, значит, политических деятелей, это другое наполнение. Это плохо совмещается. И одно слово, одно понятие, вот закон, да, не может быть разное, одним словом обозначаться разное. Что-то одно проиграет в этой внутривидовой борьбе, да. Вот это очень важно. Коммунизм проиграл, да, красное знамя стало символом тирании. К сожалению, триколор стал символом преступного путинского государства. С этим уже ничего не поделать.
У нас мало времени. Вот я еще о чем с вами хотел поговорить. Политик Михаил Светов, вот на фоне всего того, что происходит с призывами некоторых представителей российской оппозиции снять санкции с бизнесменов, опубликовал петицию с призывом снять санкции со всех россиян. Имеется в виду санкции, блокировка банковских операций, закрытие границ, поставка лекарств и так далее. Поддерживаете?
Сложный вопрос. Потому что чаще всего там вот истории с блокировкой банковских карт и лекарствами страдают-то не, конечно, страдают именно что россияне, которые чаще всего, ну, как минимум, не обязательно поддерживали Путина и так далее. Расчет был исходил из неверных посылок. То есть если бы такое обрушение произошло во Франции, где есть обратная связь, то миллионы людей вышли бы, да, вот миллионам французов из-за президента, да, из-за политики правящей партии вдруг перекрыли доступ к счетам, не дают лекарств и так далее. Ну, вышли бы французы и сковырнули бы Макрона, и не было бы никакого Макрона в 2 секунды. Но это там, где есть обратная связь, о которой мы говорили. В России ее нету. И санкции никак не коснулись, собственно говоря, тех, на кого они должны были надавить. Потому что россияне угрюмо и покорно все это приняли.
Виктор Анатольевич, да? Извините, обратная связь, она все же есть здесь. Люди обвиняют в этих санкциях Запад. Не свое правительство. Да.
Ну, естественно,
стокгольмский... Они виноваты. Они же закрыты.
Разумеется. Стокгольмский синдром, разумеется. Я должен, правда, напомнить, что в 2014 году, когда Путин запретил поставку импортных всякой еды, все равно большинство россиян считало, что это Запад не поставляет, когда еще не было даже санкций. Но это особенности развития. Это старшая группа детского сада, которые, что дяденька-воспитатель сказал, они тому и поверили. Стокгольмский синдром сильнейший, конечно. Поэтому россиян, я повторяю эту фразу 2014 года рождения, да, всех, да, каждого по отдельности жалко, всех вместе нет. Да? То, что мои знакомые, друзья и там, в России не могут пользоваться там своими карточками, и надо вставать на уши. Ну, грустно. То, что нет лекарств, грустно. Я знаю людей, которые очень тяжело страдают из-за того, что... Это люди, которые никогда не голосовали за Путина.
А что поэтому перевешивает, вопрос... Владимир... Виктор Анатольевич, а что перевешивает все-таки вот жалость к тем, кто страдает от этого, или желание наказать тех, кто поддерживает
да нет.
все происходящее?
Да в том-то и дело, что, Путину совершенно по барабану, что моя знакомая не может, да, значит, хороших противоастматических лекарств получить, да? Путин от этого не, ночью не ворочается от бессонницы, ему по барабану. У него все в порядке с лекарствами. И они дырявят эти санкции, с ними все в порядке. И ездят как миленькие. Сколько публикаций про то, что там родные и близкие кролика, как говорится, да, прекрасно путешествуют по Европе. Собственно, самая верхушка. С ними все по большей части в порядке. Поэтому, да, предложение, как минимум, к которому я отношусь с эмоциональной симпатией.
Спасибо огромное. Персонально вашим сегодня был писатель Виктор Шендерович. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сразу после нас Станислав Белковский в особом мнении с Сергеем Бунтманом, поэтому не переключайтесь. До свидания.
Счастливо.